Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. И сегодня с нами в студии Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО.
Вторая, продолжая разговор о том, о той повестке информационной, которую обеспечивает светским СМИ Русская Православная Церковь, вторая по популярности после церковь и политика тема – это церковь не отвечает запросам современного человека, и надо ее осовременить, чтобы она соответствовала духу времени. В Екатеринбурге на аналогичный запрос аудитории вы сказали, что задача такая не стоит, потому что дух времени так себе.
Да.
Это, конечно, ну, в общем, объясняет
многое. Ну, такой риторический, да, прием,
да, многое объясняет, но что мы видим, когда смотрим ленту новостей? Вот на юго-западе Москвы будет построен крупнейший в столице храмовый комплекс, храм Дмитрия Донского, в котором сам храм будет занимать десятую долю всех помещений. Все остальное будут концертные кинозалы, спортивный комплекс, детская школа, и цетера. Это все замечательно, когда первый раз смотришь, потом вспоминаешь такую простую штуку. Уже не одно десятилетие мы, вот журналисты, которые работаем и в церковных, и в светских СМИ, периодически вынуждены отбивать атаки наших чисто светских коллег на храмовый комплекс Храма Христа Спасителя. И упреки в его адрес с завидным постоянством повторяются одни и те же. Говорят, что вот, что за безобразие, почему это в церкви, там еще куча каких-то непонятного назначения помещений. И единственное, чем удается эти атаки отбивать все эти годы, это аргумент, то, что церкви непосредственно сам храмовый комплекс не принадлежит, что он принадлежит фонду, и церковь в нем
принадлежит городу. Фонд управляет.
Да. И что церковь в нем использует только те помещения, которые непосредственно имеют отношение к богослужениям или общецерковным мероприятиям. Это единственный аргумент, который срабатывает в этой полемике. Что мы теперь видим? Мы вызываем огонь на себя. Зачем все под одну крышу загонять? Замечательно, если при общении создается некий культурный, там, просветительский еще какой-то центр. Но почему храм под этой же крышей и занимает только десятую часть этого комплекса?
Ну, давайте тут по порядку. Тут очень много вопросов, очень правильных, важных, острых. Вот. Я честно скажу, к суду своему, я вот именно то, что там десятая часть этой информации не видел, где-то пропустил. Но, и, может быть, это, кстати, и неправильно. Я не готов сейчас сказать, надо смотреть. Но вот давайте сначала с Храмом Христа Спасителя разберемся. Просто немножко тогда, когда я вот слушал то, что вы говорили, немножко получается, что якобы мы хотим сказать, что Храм Христа Спасителя – это некий комплекс, который просто вот мы часть его используем для богослужения, а вот все остальное, вот вообще, вы поймите, нас не касается, и там вот что-то не происходит, мы за это не отвечаем. Это не так. Мы не об этом говорим. Мы говорим о том, что это действительно, что, во-первых, это Храм Христа Спасителя, который воссоздан на месте исторического храма, который был взорван, который всем миром строился, да, и был связан с победой вот в Отечественной войне 12-го года, строительство, я имею в виду. И здесь мы говорим о том, что и этот храм строился всем миром. Понятно, что в основном это были какие-то крупные там пожертвования, и тем не менее я знаю многих людей, там вот мой папа, помню, приходил, когда он строился, он там какую-то копеечку пожертвовал, и очень горд был тем, что получил сертификат, что вот он тоже, так сказать, имеет отношение к строительству храма Христа Спасителя. Вот это очень важно, мне кажется, это есть то, что мы всем миром, называем всем миром. Дальше понятно, что здесь вот почему-то такой вот на разных уровнях срабатывает один и тот же стереотип. Вот есть такие, знаете, благопредставления о том, что вот все хорошее, я сейчас утрирую немножко, но мне кажется, это об этом, оно должно как-то парить над землей, что оно не имеет отношения к таким вещам, как, я не знаю, там, канализация, электричество, отопление. Вот если храм, он где-то вот, храм же это о небесном, вот он и, так сказать, находится, видимо, метра 2-3, а лучше 5 над землей, там все, когда надо, спускается, люди молятся, потом люди вышли, он опять поднялся, и, так сказать, никаких... Поэтому понятно, что такой комплекс, как храм Христа Спасителя, он должен каким-то образом обслуживаться, содержаться и так далее. Нравится это кому-то, не нравится. Я не вижу здесь никакой нравственной составляющей в самом факте. А дальше возникает вопрос, за счет чего это происходит. Да, там есть помещение, в которое можно проводить там, концерты, там, какие-то мероприятия, я не знаю, там, и так далее. Существует специальная комиссия, которая призвана отсматривать внимательно, чтобы вещи какие-то недопустимые для пространства, соседствующего с храмом, чтобы они там не происходили. Вот. Да, бывали там, особенно вот в прошлом, до того, как эта комиссия была создана или там всерьез стала работать, какие-то события, которые, ну, вызывали вопросы, скажем так, и, наверное, оправданный вопрос. Но сегодня вот как-то более-менее, мне кажется, справляемся. Недавно вот была история с тем, что был анонсирован некий концерт, чуть ли не на Пасху там, и те, кто вот собирался этот концерт давать, они... Это был вот небезвестный там Прохор Шаляпин и вот эта дама, господи, которая войдет в историю нашей культуры как человек, который вот в конце жизни общался с великим артистом Джигарханяном, да, и, вот, и, но этот концерт не состоится. Вот, это о чем там действительно шли какие-то там сложные разговоры, переговоры, но... Или там действительно имели место некие переговоры, но не будет этого концерта. Вот люди там просто поспешили, насколько я понимаю, насколько я знаю ситуацию, вот, анонсировать это. Вот, потому что действительно это вызывало вопросы. Вот, собственно, пожалуйста, подобный концерт, но где-то на другой площадке органично, а здесь как-то вот не вполне, да, зная, чем эти персонажи светской хроники известны. Вот, ну, всякое бывает, но вот это вот происходит. Но сами по себе не вижу я здесь каких-то проблем. Вот. А если же мы говорим о том, что, понимаете, если же мы говорим о том, что при храме возможно там, не знаю, лектории, кинолектории, все что угодно, так это же есть ответ на то, с чего вы начали. Запрос, вопрос, а то получается, что на церкви это нельзя, и на вопросы надо отвечать, и молодежь привлекать, и так далее, а инструмента никакого нет. Вот тебе там сделай себе деревянный храм, вот, такой небольшой желательно, да, парк не трогай, это не трогай, ничего не трогай, вот, священники тоже где-то пусть питаются Святым Духом так же, как и храм, пусть без электричества все, так сказать, освещает, но при этом все туда должны ходить, храмы должны быть переполнены, причастников должно быть, так сказать, столько же, сколько населения города, видимо, включая мусульман, так сказать, и так далее. Вот тогда мы скажем, что церковь молодец. Но так не бывает.
Но получается тут немножко другая проблема, на мой взгляд. Получается, что не спортивный зал при церкви, а церковь при спортивном
зале.
Да,
я понимаю ваш вопрос, он абсолютно оправдан. Повторяю, уж простите, ну вот не видел я тогда, надо смотреть, десятую или часть, не десятую, что это значит, 9/10 это что, понимаете, если это там большая воскресная школа, там еще что-то там, может быть, там викариатство расположено, надо смотреть. Да, предполагается. Ну, у нас, понимаете, тоже, вот у нас монастырь Андреевский, да, но здесь находятся два синодальных учреждения, аж два. Да, они занимают вот, ну, какую-то часть монастырского здания. Но... Тоже можно сказать, едь отсюда.
Вы тоже процитировали сегодня ваши замечательные слова о том, что церковь не стремится соответствовать духу времени, потому что дух времени так себе. И вы уже не первый раз на эту тему размышляете, и не первый раз этот вопрос само собой задают. У меня есть такое ощущение, что раньше вот линия ответа на этот вопрос шла скорее в том направлении, что церковь, она вечность, и не для церкви вот удачного и неудачного времени, а другое измерение, другое время в церкви в этом смысле, и она себя мыслит в другом пространстве. А сейчас ответ, что дух времени так себе. Если бы был дух времени получше, церковь бы ему как-то, посоответствовала бы.
Но он всегда так себе. Я же отвечал не из ситуации 2019 года, поэтому вы правильно совершенно говорите, но я именно это имел в виду, может, не очень удачно, а с другой стороны, знаете, как ты ситуативно же все-таки отвечаешь, да? Можно надеяться, что каждое твое слово выливается в бронзу или там в золото, но так не бывает.
Но мы следим.
Да-да-да, нет, большое спасибо, да, я понял уже, да. Ипполит Матвеевич понял, какая железная рука схватила его за горло. Я просто имел в виду, что, конечно, вот, ну, старался сказать ровно об этом, но в данном случае, может быть, хотел так вот, опять же, наверное, отчасти публицистически сказать, а что, есть какой-то дух, которому надо соответствовать, да, но глубинно, конечно, так. То есть вообще я перед церковью ни в какую эпоху вообще не стоит проблема соответствия духу времени. Начнем с того, что понятие духа времени, категория слабо, так сказать, уловимая, определяемая и так далее, да, чему соответствовать. И вот здесь вот я хотел бы вернуться, отвечая вот на ваш вопрос, на то, что раньше прозвучало, когда мы сказали, что вот церковь там должна удовлетворять каким-то там запросам. Это вот, знаете, такое современное потребительское общество, которое, в котором центром является этот самый потребитель, и если есть у него деньги и запросы, то вот он должен с помощью этих денег иметь возможность любые запросы удовлетворить. А, соответственно, все остальные, ну, там я не знаю, там компании, организации, фирмы, вот они либо, они борются, так сказать, за этого самого покупателя, потребителя, чтобы вот он у них, так сказать, удовлетворял, и те, у которых хорошая маркетинговая стратегия, они там умеют, вот там мне как раз прилипли, а вот смотрите, там Сбербанк, да, вот вытащили там маркетингом и прочее. Вот, но мы же, так сказать, у нас кто-то, может быть, и пытается вписать нас в логику такую, что вот там дерутся за человека, но мне кажется, что здесь вот как минимум внутри мы должны понимать, что принципиально другая логика. С одной стороны, церковь находится как раз-таки в намного более выигрышном положении по сравнению там со всеми другими вот этими вот вещами, когда нас... Они, в принципе, несравнимы, но когда нас пытаются сравнить. Почему? Потому что церковь отвечает на тот вопрос, который у человека обязательно возникает, и который он так или иначе должен разрешить для себя. Для чего я живу, что такое жизнь и смерть, там и прочее. Поэтому он все равно мимо церкви уж совсем ему сложно пройти. И вот как раз-таки церковь в каком смысле должна идти, ну, не то чтобы в ногу со временем. Тут, видите, тоже по-разному. Тут скорее время желательно, чтобы шло в ногу с церковью, но с точки зрения вот этих смыслов, да, и горе тому времени, которое очень сильно не в ногу идет, да, и всегда, так сказать, да, но не с церковью, конечно, как с организацией, а с церковью, как вот с хранительницей Евангелия, или как с тем, что создано Евангелием, там, да, тут никто кого хранит, церковь Евангелия или Евангелие церковь, тоже можно дискутировать, вот, но церковь должна идти в ногу со временем, я только в одном, так сказать, изводе готов с этим согласиться, если мы говорим, что церковь должна быть близкой, открытой, я, собственно, об этом говорил в Екатеринбурге, и раньше много раз, и понятной людям. И понятно, то есть люди должны понимать, что происходит, они должны иметь возможность прийти, получить ответ на свой вопрос и так далее.
Но,
на понятном языке для них.
Ну, это замечательно, конечно. С другой стороны, ведь вот некоторые вполне уважаемые и любимые нами священники размышляют на тему, где вот граница сохранения традиций церковной жизни и сути, которая предполагает, что жизнь христианина – это постоянное движение по пути к Христу.
Нет, здесь противоречия. Я здесь не вижу противоречия, потому что церковь в любом случае – это пространство свободы, только эта свобода, вот, ну, это величайшая свобода, которая очень не так просто, которая, так сказать, жить в этой свободе, находиться. И, собственно, я думаю, что подлинно свободным христианином является святой. Но святой – это человек, который живет в этой свободе Божьей, да, свободе Христовой, которая освобождает его от греха и от зла. Вот. И это вот, ну, это то, вот, люби Бога, делай, что хочешь, если другими словами. Вот это вот та свобода, которую христианство дарит человеку, это дар Божий человеку. И вот, кстати, сейчас вот практически в этом году медленно, я почти закончив перечитывать исповедь, я могу сказать, что вот эта книга про это. Про что исповедь, про Августина, про обретение свободы. Да, вот языком, который, может быть, действительно не очень, вот, может быть, излишне такой настойчиво дидактичен для современного человека в каких-то своих там пассажах, вот. Но эта книга про свободу, про то, как человек становится в Боге подлинно свободным и счастливым. счастливым, Августин про это пишет, как человек обретает подлинное счастье. Не счастье приходящего благополучия, как он в одном месте говорит, а подлинно счастливым в Боге. Вот. И то есть вот он сказал на первой странице: «Боже, создал ты нас для себя, не успокоит сердце наше, пока не придет тебе». И дальше всю книгу разворачивает вот эту тему прихода на своем примере, но это универсальный в этом смысле как раз-таки вопрос. Вот. Поэтому тут вот традиции, это то, что... Понимаете, то, что нам, ну, нам, может быть, дороги какие-то внешние вещи, но все равно это все про внутреннее. Все остальное такую исключительно вспомогательную роль играет. А мне, скорее, кажется, более важным вопрос, я сначала думал, что вы его задаете, где, хотя он, наверное, тоже отчасти содержится в вашем, где граница между тем, что вот не бойся малое стадо, что церковь это малое стадо, и вот этой открытостью, которая вроде как предполагает, ну, простите за стилистическое снижение, все флаги в гости к нам. Да? И вот мне кажется, что здесь тоже нет противоречия. То есть мы понимаем, что все равно мало будет людей, и вряд ли мы... Ну, потому что вот узок путь там и прочее, и прочее. Но это ни в коей мере... Вот в этом для кого-то это парадокс. Мне кажется, что здесь даже парадокса нет. Что это, тем не менее, все равно никак не ограничивает нашу открытость. Мы открыты, мы в том числе, кстати, и потому, что это замечательная фраза отца Сергия Овсянникова из книги о свободе, о которой я говорил уже здесь. Он говорит, что христианство – это не учебник моральных проблем, а пройденный путь. Вот она очень такая многозначная фраза, очень интересная, от которой я думаю. То есть это не свод правил, уяснив которые ты... достигаешь результата, а это пройденный путь, и вот эта открытость, она в том числе означает то, что ты не знаешь, каким образом твой путь закончится. Поэтому мы все время как бы находимся в разных вот, ну, вот это вот в этом, находясь в этом движении, мы понимаем вот между этим страхом и надеждой, который Петр Дамаскин писал. Вот. Я не знаю, насколько я сейчас ясно выражаюсь, вот. Но мне кажется, что здесь вот нет никакого противоречия между тем, что церковь, она для всех и всех ждет, и должна быть открыта, и должна с каждым говорить, и не надо бояться сесть с пранкером Лексусом, с чего мы начали, да, и вы как-то так вот на меня попытались. А почему мы должны бояться этого? Видите, интереснейшая какая вещь. Вот Евангелие, когда мы говорим про зло, мы рисуем сразу в голове вор, убийца, наркоман, насильник, бандит и так далее. А вот это то, что ассоциируется с понятием зла. Но Евангелие нам указывает немножко другую картину. Вот все люди, которые традиционно относятся нам к категории злых, это были люди, с которыми Христос общался, которых он там исцелял духовно и физически, да, которым он одному вообще сказал, ныне будешь со мной в раю, да, покаявшимся, безусловно. Но вот это... евангельское зло, ну, в смысле, зло, которое является причиной всего, это оно как раз-таки шло изнутри религиозной организации. Вот я такие крамольные сейчас вещи говорю, но в том смысле, что не в плане того, что давайте присмотримся, значит, к нашему окружению, к епископату, ни в коей мере. Я хочу сказать, что у нас немножко такое очень поверхностное представление, особенно когда мы начинаем делить вот на чистых и нечистых. Это не евангельская логика. Как раз-таки вот это, знаете, это все равно, что вот хороший пример, вот я не знаю, там доктор Лиза, вот наши люди, которые, они где работали? Они же, вот если следовать логике, а что ты делал там с Лексусом, а почему у тебя там какая-то вот на фотографии рядом там дама с татуировками, да, это все равно, что сказать врачу или там Лизе, нам сказать, а почему вы на вокзал-то пошли? Вы должны были построить чистое здание, белое. Значит, где не то, что там в бахилах, где, чтобы без бахил все приходили с вымытыми ногами, вот, с ранами люди в больницу ходят. Ужас какой, рана, это же кровь. А вдруг загноится рана, а вдруг там надо вскрывать это все, гной. Нет-нет, таких людей мы в больницу не пустим. Нам должны все приходить здоровые, умные, богатые желательно, еще состоятельные.
Со справкой о крещении.
Со справкой, да-да-да. И вот это вот хорошо. А зло-то как раз, оно вот при таком подходе внутри и возникает. Поэтому, понимаете, меня гораздо больше заботит вот не то, что там мы где-то пересекаемся с людьми, ну, которым есть у нас нравственные вопросы, да, вот, условно говоря, да, к пранкерству есть нравственные вопросы, так я, может быть, их и пытался отчасти выяснить, да, вот общаясь с Лёшей. А когда мы сами в себе начинаем вот это вот, да, как кто-то сказал, что мы вырастили или сейчас там растет поколение фарисеев, гордящихся, что они фарисеи, или мытарь, гордящихся, что они фарисеи, ну, что-то такое вот там, да? Вот это вот намного страшнее. И это, опять же, поймите правильно, это не вопрос там претензий к священноначалию, который тоже удобно спрятаться, сказать, у нас вот епископ не так себе, в этом вся проблема. Вот как в Евангелии там были эти фарисеи, вот так и здесь. Потому что когда люди говорят, что надо заклеймить современных фарисеев, они как-то локализуют эту проблему на епископате, да? Про себя надо подумать. Вот у нас Facebook – прекрасный срез нашего сознания в этом смысле.
Поколение мытарей, которое гордится тем, что они не фарисеи.
Так, ну, типа того, да-да-да. Что так, ну, да, там несколько было вариантов, но, наверное, вот это, да, один из них.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Все это замечательно, когда это разнесено во времени и в пространстве. Но вопрос открытости и границ этой открытости, он периодически возникает, когда сталкиваешься вот с самыми замечательными церковными инициативами. Вот недавно мы в этой студии беседовали с людьми, которые организуют курсы для подготовки волонтеров, которые должны будут в Великую Субботу общаться с людьми нецерковными, пришедшими посвятить там куличи и яйца, и каким-то образом использовать эту возможность для их вот катехизации там или миссии среди них. Замечательная инициатива, прекрасная, если только не принимать во внимание, что Великая Суббота сама по себе требует от верующего христианина сугубой сосредоточенности. У нас и так этой сосредоточенности не получается из-за того, что мы мечемся вокруг этих столов с куличами. Но если к этому добавить еще специальные мероприятия вокруг и внутри храма, которые призваны привлечь внимание еще и неверующих людей туда в этот момент, тогда что же останется верующим, которые хотят вообще-то плащаницы поклониться, помолчать? Ну, я не знаю, как-то внутренне пережить то, что полагается переживать в Великую Субботу, День Великой Тишины. Ну, не получается ли так, что мы с этой открытостью забываем о том самом малом стадии? Оно становится какими-то изгоями внутри собственного храма.
Ну, знаете, вот одна из... Я все чаще над этим думаю. Одна из, безусловно, важных таких вот критериев, что ли, правильности, которые мы унаследовали от античности, это тема меры. Вот это прекрасно надлежащая мера во всем, как сказал один мудрец древности дохристианской, да, она, это очень важно. И вот здесь, конечно, вы правы, что... Ну, просто эта опасность, она есть при любых раскладах, и не в Великую Субботу она есть. И вот то же, о чем вы говорили, там что при чем, храм при центре или центр при храме, она всегда есть. Вопрос меры, это вообще... Почему именно царский путь не случайно же был выработан, и путь, и формулировка это. Вот, поэтому, конечно, вообще нужно все время об этом помнить. Вот, очень легко здесь как-то переступить такую границу. Более того, мы как в каждом конкретном случае, я вообще не сторонник в этом смысле универсалии, вот давайте будем делать так, а давайте мы вот и вообще издадим такую методичку, в которой быстро объясним, как нам привлечь всех. Это, собственно, как вопрос, с которым мы начинали, там, а как же, почему же там медиа столько лет уже работаем, ничего не получается. Потому что у нас вообще христианство – это область тонких настроек. Вот. Тут очень сложно. Чем грубее, чем универсальнее методы, тем они поверхностнее, тем здесь больше вопросов будет к содержанию.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня, как всегда, в пятницу в этой студии Светлого радио с нами, с вами был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».